Вы слушаете 31 выпуск «Технокотиков». Сегодня 11 марта 2021 года, и в студии Дима и Жора.
Привет, Дим, привет, слушатели.
Всем привет. И перед тем, как мы приступим к нашим новостям, я хотел небольшую историю рассказать жизненную. Ну, тебе, слушай, раз уж ты здесь. Короче, пошел я в магазин, купил себе мороженого. Там было написано «Криме что-то там». И вот я как-то не обратил внимания, что Криме, ну, знаешь, как в России, есть йогурт, а есть йогуртовый продукт. И если ты так написал, то ты имеешь право туда любую фигню напихать. Не обязательно должно быть из молока, не обязательно должно быть похоже на йогурт. Вот я точно так же облажался, не обратил внимания, начинаю есть, оно Криме не Криме. И смотрю на этикетку с обратной стороны, там нету никаких сливок, и в помине там кокосовое масло и что-то еще. Вот такое чудесное мороженое, вегетарианское, но на вкус не то чтобы совсем отвратительное, но прямо скажем, не то, что я ожидал, это факт. Вот, и эта история меня, значит, натолкнула на мысль попробовать альтернативу. Тут появился стартап недавно, который делает мороженое органическое, вегетарианское и так далее, но при этом из белков, потому что у них есть хай-тек, биоинжиниринг белки, сделанные, по сути, дрожжами. Дрожжи делают молочные белки, они из этого делают мороженое, и мы устроили тут слепое тестирование, набрал друзей, несколько взрослых, несколько детей, заставил их всех есть мороженое. Мы тут даже оценочки ставили, я результаты в нашу группку в ВК и в Фейсбуке запостил. Интересно. Эти ребята, кстати, мне потом, я им написал письмо, они мне прислали даже немножко там какую-то открытку, стикеры свои, купоны на новое мороженое. Еще куплю.
Прикольно. Мне интересно, когда общественность будет возмущаться и переживать за права бактерий, которые генерируют белки.
Их эксплуатируют в цистернах.
Их эксплуатируют, представь, в каких масштабах уже.
Погромно.
Никто об этом не заботится. Мне кажется, петицию пора писать, Дим.
Я думаю, начинай. Ну и новость тоже начинай.
Новость начинать, все? Ты уверен?
Уверен.
Так, ну давай, тогда я прежде чем как спрошу у тебя, прежде чем начну новость, спрошу у тебя такую вещь. Ты когда-нибудь голову свою терял, Дим?
Многократно, но только фигурально.
Приходишь когда на урок, да, тебе учительница говорит, а голову ты свой дома не забыл? Так вот.
Не, на урок я не забывал. Приходишь на урок, а там девочка новая сидит за соседней партой.
И ты теряешь голову?
Теряешь.
С каждой новой?
Нет, только с каждой новой.
Так, надеюсь, твоя супруга нас не слушает. А кому интересен этот подкаст занудный про новости науки, да? В общем, ты голову свою терял, и в принципе можно сказать, что у тебя есть что-то общее вместе с глоссанскими морскими слизняками. В общем, ученые из Японии обнаруживали на днях, что именно этот вид морских слизней может себя обезглавить, а затем вырастить совершенно новое тело с бьющимся сердцем и с другими жизненно важными необходимыми органами. Представляешь, Дим?
А зачем?
Зачем? Старое тело, это хороший вопрос.
Когда не хочешь ходить в тренажерный зал, просто отращиваешь себе новое тело.
Ну да, или на старом морщины появляются, и ты такой думаешь, что ну, что-то девчонкам уже не так нравится, надо обновиться. Вот. А есть видео по поводу красоты, я думаю, каждый может заценить индивидуально, потому что вещь такая субъективная очень. А я посмотрел, я был крайне поражен тому, как вот голова реально от тела сама себя начинает отделять. А, в общем, этот процесс, он там занимает буквально несколько часов, и процесс от полного удаления головы и до отрастания нового тела занимает менее месяца. Вот.
Я в шоке. А как он месяц живет без тела?
Это тоже хороший вопрос. В общем, ученые там пытались, заметили это, сначала начали исследовать. Они взяли три молодых морских слизня, вырастили их в лаборатории, вот, и пытались понять, как вообще добиться того, чтобы голова сама начала себя отрезать. Они начали, заметили, что есть такая маленькая-маленькая тоненькая бороздка на шее этих слизней. Они обвязали нейлоновой ниткой, и, по сути, они стимулировали моллюска для того, чтобы он начал из-за этого отрезать себе голову.
Вот. То есть они не в курсе, зачем он это в реальной жизни делает, но они придумали, как его заставить.
Стопроцентного понимания нет, есть несколько гипотез. Вот. Одна из гипотез говорит о том, что морские слизни такой техникой пользуются для того, чтобы избавляться от паразитов в своем теле. То есть как только у них заводится паразит, они просто такие покидают свое тело, отращивают новое, а старое там в течение нескольких дней оно, ну, погибает. Вот. Это одна из теорий. Вот. Причем вот интересно, что как ты думаешь, как вот голова существует, как откуда энергию брать? То есть у тебя нету пищеварительной системы, у тебя нету там почек, у тебя нету сердца. А откуда брать энергию?
Поэтому и в шоке. Ты когда сказал, я вначале задумался, ну ладно, хвостики, например, ящерки отращивают. Потом, ну нет, голова же, она же даже если покушать захочет, ей невкуда кушать.
Нет, вот в голове есть рот, и поэтому есть она может. И как только голова отползает от тела, она сразу начинает питаться водорослями. И в течение нескольких часов залечивает вот эту вот рану свою, она уже начинает заживать. И, в общем, сейчас опять-таки есть гипотеза, что морские слизни используют энергию фотосинтеза, происходящего в клетках, которую они получают из съеденных водорослей. И Вау. Вот, да, профессор Мария Бирн, она такой есть интересная цитата, я называю их слизнями на солнечной энергии, потому что, ну, действительно, так и есть. В общем, Бирн — это морской тоже женщина, профессор, морской биолог, она изучает аутотомию морских звезд, и она говорила тоже, что некоторые виды вот из сейчас изученных морских звезд способны восстанавливать новую центральную нервную систему, регенерировать новое тело из отрубленного луча или даже разделяться пополам для того, чтобы колонизировать просто новую среду обитания.
Аутотомия — это, видимо, процесс отбрасывания частей себя.
Аутотомия, да, это процесс отбрасывания какого-нибудь органа или конечности, вот, и сейчас я вернусь к этому, расскажу про то, что вот Бирн еще как бы заявляет, что морские слизни могут выращивать сами себя полностью, да, и эта способность, скорее всего, связана с наличием стволовых клеток, и они есть у всех беспозвоночных животных. И это обычный механизм восстановления, но который у высших животных начинает теряться. А вот возвращаясь про аутотомию, да, ты правильно говоришь, это такой процесс, когда отбрасывается часть конечности. Всем нам известно с детства, наверное, это самый лучший пример, это ящерица, которую пытаешься поймать, она тебе отбрасывает хвост, оставляет его в руке, сама улепетывает подальше.
Он, кстати, вот. Очень интересно смотрится. Ты ожидаешь там увидеть лужу крови, а ее там нет. Там просто такой кусочек белого мяса, и он вращается у тебя в руках. Не спрашивай, откуда я знаю.
Окей, не буду. В общем, я хочу рассказать про несколько примеров аутотомии. Ящица, да, она отламывает посреди позвонка хвост и убегает. А осьминоги, также известны, да, они резким сокращением мускулов отрывают свои щупальца, схваченная врагом, представь. Раки также клешни теряют, насекомые, пауки могут потерять ноги. А есть галататурия, такая вид морских огурцов. Вот это животное, которое меня больше всего удивило. Если вы сейчас едите, я вам советую замьютить наш подкаст или перестать есть, проглотить и перестать есть, потому что эти зеленые огурцы морские вместе с илом выбрасывают наружу через задний проход свой кишечник и еще внутренние органы, особые там, связанные с кишечником, вызывая тем самым помутнение воды. И помимо этого, эти органы, они еще обволакивают хищника, держат и обездвиживают его для того, чтобы сам огурец смог свалить.
Но голодным.
Да, вот. Такая новость.
Хорошо, что не морские огурцы так не делают.
Да, то было бы не этот. Начинаешь салат резать, да?
Салат был бы гораздо менее популярен.
Да, еще бы приходилось каждый раз руку освобождать.
Слушай, а эти слизни, они в обратную сторону не умеют голову отращивать, только тело?
Нет, голова, да, сохраняется, тело всегда погибает в течение нескольких дней. Чаще всего, ну, иногда может чуть больше недели просуществовать. В общем, ребят, ссылка в описании, как говорится, обязательно заходите, посмотрите по ссылке видео на YouTube. Это короткий ролик, там 30-40 секунд. Вы все наглядно сами увидите, это очень интересно посмотреть.
Я согласен, очень интересно. И я продолжу тему со зверушками, кстати. Ну вот,
давай.
Про мамонтов будет. Мамонты, к сожалению, не умели отращивать голову, поэтому мы их больше не видим. Хотел бы увидеть мамонта вживую.
Вживую? Ну, да. Только если в зоопарке, наверное.
Большого, пушистого, такого красивого. Вот, а есть, оказывается, проект, называется Revive and Restore, то есть оживить и восстановить. И он поставил себе целью, в том числе, вернуть к жизни мамонта. И для того, чтобы это сделать, они хотят их ДНК, которая, кстати, есть мамонтов, они не так давно вымерли, сохранились кусочки мяса и шерсти, из них взяли ДНК, его полностью секвентировали и хотят, значит, азиатским слонам поменять. Азиатские слоны — это ближайшие из выживших родственников, поменять им кусочки генов, ну вот те, которые в первую очередь отвечают за морозостойкость, за наличие шерстки красивой там и так далее, чтобы из них как бы так плавненько снова получить мамонтов. То есть не просто там взять, сразу родить мамонта готового, но вот у них есть такая идея.
Я сначала хотел вспомнить эту шутку, знаешь, про коронавирус, что главное, типа, не давайте китайцам есть этого мамонта, а потом ты еще сказал, что это и слон азиатский, и тут я уже серьезно начал бояться.
Ну нет же. Кстати,
как бы не кончилось там чем.
Недавно был очередной отчет, который в очередной раз поехали ученые в Ухань, и ну, уже просто как-то стали напоминать, что нет, судя по всему, не то чтобы рынок, а не то чтобы оно искусственно произошло. В общем, смотрите сюда, но, естественно, никто не поверит, все равно будет теория заговора, тем не менее. Не давать, главное, панголинам рядом ходить. Так вот, зачем им мама? Ну, кроме того, что это красиво, конечно.
Шерсти много.
Они говорят, что два плюса целых есть. Один — это развитие науки, то есть сам процесс восстановления вида — это настолько сложная техническая задача, которая задействует много разных маленьких шагов, в первую очередь генетических, что если восстановить мамонта, то кучу всего можно развить почти как полет в космос. Пока ракету строили и космический аппарат разрабатывали, сделали столько всяких важных открытий, что потом людям пригодилось. Вот с мамонтом также может быть, а проект как бы большой, красивый, может быть, кто-то даже скинется своим долларом. А второе интересное, они говорят, что мамонты могут положительно повлиять на климат. Прикинь?
Каким образом?
Вот я тоже удивился, но у них, значит, теория такая, что мамонты, когда были в северных районах, они вытаптывали снег. Когда они его вытаптывали, соответственно, подушка уменьшалась, и земля глубже промерзала. То есть сейчас она такая под изоляцией, а тогда она промерзала глубже, соответственно, вечная мерзлота дольше держалась, непонятно зачем это, а объяснили они таким образом. Значит, сейчас эти куски, которые были в вечной мерзлоте, они потихоньку тают и распространяют в атмосферу углекислый газ. Причем в таких количествах, что по площади это было бы равносильно пожару лесному большому на той же площади. И вот если бы мы вернули мамонтов, которые бы снова, значит, помогли эту землю проморозить, то углекислый газ в таких больших количествах не выбрасывался бы. Ну, это только теория. Ну, вот ну, они нашли
да,
плюс.
Звучит как прям какая-то немножко фантастическая теория. Это еще и сколько мамонтов нужно, и где им пастись, как-то их надо выпустить куда-то. Ну, в общем, можно с таким же успехом просто слонов наплодить и отправить.
Ну, тебе, видишь, замерзнут. И тут, да, мы
приходим. Холодно, устойчиво.
К главному вопросу, какие, собственно, минусы, и кроме того, что это очень дорогой проект, и почему мамонты вымерли, да, а вдруг они не приживутся. Так вот, оказывается, на тему, почему мамонты вымерли, недавно тоже было хорошее исследование. Ваши ставки?
Их съели.
Ну вот, судя по всему, скорее всего, да. То есть есть такая большая теория про то, почему, в принципе, исчезала мегафауна. Мамонты не единственные животные. Было много же раньше, да, больших таких крупных млекопитающих, в том числе которых почти не осталось. И одна теория — это то, что климат в первую очередь поменялся и потеплело, и им, значит, стало плохо, и они все вымерли. Типа, как знаешь, большие животные хорошо живут в холодном климате, потому что им проще греться, чем маленьким. И, значит, они там себя славно чувствовали, а потом потеплело, им стало плохо. А вторая теория, да, это оверкилл, то есть теория истребления человеком и предками человека. И консенсуса не было, но вот недавно провели хорошее исследование корреляции, и что проверили? Проверили, насколько активно вымирали виды и уменьшался их размер в минус в тех районах, куда приходил человек. Ну, не обязательно сапиенс, мог быть Homo erectus, то есть такой 15 миллионов лет назад, да, который жил. Да, и оказалось, что часто, вот везде, куда приходил, везде средний размер крупных млекопитающих уменьшался в 12 раз.
Серьезная цифра.
Серьезная цифра, да. И чтобы исключить второй вариант, проверили, есть ли корреляция, ну, вот там, где человек не приходил, насколько потепление влияло на то же самое. То есть была ли тенденция к тому, что виды становились меньше. Ну, эволюционное давление было бы тогда, да, они бы, возможно, уменьшились. Знаешь, какая корреляция?
В два раза?
Никакой. Вот так. Именно никакой, и это, значит, теперь действительно склоняет чашу весов в пользу теории оверкилла. Судя по всему, действительно, люди — это был один из главных, если не главный фактор. Конечно, тут можно сказать, что, может быть, знаешь, климат способствовал тому, что люди туда приходили. Люди же не такие пушистые, как мамонты, да? И все-таки климат повлиял на это. Но там, в общем, много есть таких моментов, и, судя по всему, нет. Судя по всему, все-таки люди, причем людям не обязательно всех истреблять. Они могут, например, истребить только мамонтов, причем часть их, половина, например. Из-за этого начинают страдать хищники, которые тоже их раньше кушали.
Исчезают, ну, конечно, хищники. Взаимосвязанная, да, цепь.
Да-да-да. И таким образом они запускают цепную реакцию. То есть человек не то чтобы виноват во всем, но он много чего сделал. Он не обязательно даже должен их есть. Он может там траву, например, выжечь. А люди выжигали траву с очень давних времен. То есть этим мамонтам просто нечего было есть, допустим. И так далее. В общем, человек такое существо, он активно-активно очень влияет на окружающую среду разными самыми способами.
Да, но вот тебе не кажется, что восстановление мамонта — это такое же влияние, которое не своевременно сейчас, уже после того, как все равно природа как-то адаптировалась, все эти балансы выровнялись за тысячелетия большие, да? Сколько времени прошло назад, когда мамонты существовали?
Я не очень... Ну, 100 тысяч с чем-то лет. Ну, то есть они
да, совсем... Ну, то есть не миллионы, да.
Нет, вот, не миллионы.
Даже... За это время... Я думаю, что уже как бы флора восстановилась, фауна восстановилась, да, и сейчас мы пытаемся что-то новое создать. Я думаю, что если будут создавать, это будет скорее в виде эксперимента научного, скорее просто этого мамонта потом будут в клетке возить по всем странам мира, показывать первого мамонта, созданного из пробирки. А вот так выпускать их на волю, пытаться восстановить справедливость, которую мы... нарушили, да, когда-то, несколько десятков тысяч лет назад, ну, не знаю, мне кажется, это сомнительная идея, может привести к еще большим проблемам, которых, просто предположить, которые сейчас невозможно. Слишком, может, это сложно, это как, знаешь, эффект бабочки, настолько это тяжело предугадать, что мне кажется,
да, есть, конечно,
рискованно.
Печальные истории каких-нибудь австралийцев, которые завозили жаб, чтобы бороться с насекомыми, и в итоге у них теперь проблема, как жабы водить, которые жрут все вокруг и истребляют другие виды. В теории мамонт, конечно, не такой ужасный, но к вопросу истребления видов и влияния на это человека. В этих статистических исследованиях есть еще одна штука, называется background extinction rate, то есть такой фоновая скорость вымирания. То есть насколько часто виды, в принципе, вымирают. Например, у млекопитающего, у кого-нибудь одного вида, средняя продолжительность существования вида около миллиона лет. Там плюс-минус, может быть меньше, может быть в 10 раз больше, но вот так. И, соответственно, видов в мире много, их там несколько миллионов. При этом background extinction rate должно примерно 10 видов в каждый год исчезать. Ну вот это просто нормальный такой природный процесс. Прикинули по останкам, которые находят. Вот 10 видов были раньше, а сейчас нет. И каждый год их, надеюсь, меньше становилось последние миллионы лет. Но угадай, какой сейчас extinction rate с тех пор, как человек распространился.
Ну, не знаю. Сейчас вместо 10, ну давай предположим, что 200.
10 тысяч минимум. 10, от 10 до 30 разные оценки тысяч видов.
А есть значение о том, как много появляется новых видов?
Не видел таких цифр, но смысл в том, что явно мы влияем. Настолько большую разницу сложно было объяснить чем-то. То есть не то, что там 20 раз, в 1000 раз вот, исчезновение видов. При этом сколько видов всего мы восстановили из небытия, да? Ну, вот если мамонтов убрать, мамонтов, понятно, не восстановили. За свою историю человек восстановил ровно ноль. То есть пока еще не было ни одного такого успешного проекта.
Но пытается сохранять.
Да, и вот это, кстати, работает. То есть я поискал, какие виды, в принципе, сохранили. Там хороший список, то, что... Ну, делают всякие разные мировые общественные организации, оно работает. Сохранили индийского носорога, тигра сохранили, белоголового орлана, лошадь пржевальского, ламантинов. Это все виды, которые были на грани вымирания, которые сейчас, ну, более-менее себя
панд
нормально чувствуют. Да, и, кстати,
забыл
вот этот...
панд.
команды, да. Revive and Restore проект, у них на самом деле не одна цель, не только там есть мамонт, они уже сейчас занимаются тем, что восстанавливают генетическое разнообразие вот этих вот видов, которых мало осталось. Ту же лошадь Пржевальского, они клонируют с использованием ДНК каких-то их старых предков, чтобы внести больше разнообразия в генофонд, чтобы она не вымерла уже по внутренним своим причинам из-за того, что у нее было такое, знаешь, эволюционное, как, я не знаю даже по-русски сказать, бутылочное горлышко, когда у тебя в какой-то момент популяции всего там 1000 особей, и они начинают перескрещиваться. Вот они сейчас решают эту проблему, вот те же самые ребята. Так что у них есть разные направления.
Да, сложная тема. С одной стороны, мне кажется, да, ну, понятное дело, что все правильно, какие-то вещи. С другой стороны, возможно, это естественный процесс. С точки зрения какого-то глобального развития, знаешь, прогресса, возможно, это естественный процесс. Но, опять же, мы не можем точно знать, к чему, какие последствия мы получим через 500, через 1000 лет. Сейчас, там, за последние столетия, да, вот, то есть, как индустриальная революция прошла, и человек стал, там, усиленно добывать ископаемые, топливо, нефть, газы, и всем этим активно пользоваться. Этот процесс явно ускорился, как бы об этом все говорят. Но мы сейчас даже не можем представить себе последствия, и насколько они трагичны или не трагичны. Может быть, наоборот, это все естественно и нормально, то, что происходит.
Нормально. Возможно, человек себя истребит. Не то, чтобы это даже первый раз происходило. Было же 4 массовых... 4, если я не путаю, или 5 вымираний в истории. И происходило то же самое, там метеориты падали, еще что-то происходило. Но вот что интересно, я, например, не знал, что настолько больше выросло как бы, количество исчезающих видов. В принципе, если кто-то через миллион лет посмотрит на останки нас и посмотрит на геологические записи, то будет выглядеть так, что вот этот период, это был период массового вымирания. То есть сейчас вымирает настолько много видов, как вымирало вот в эти последние известные крупные mass extinction, вот эти ивенты, когда динозавров не стало. Вот они будут смотреть и думать, интересно, что произошло там такое прикольное? Столько видов исчезло.
Да, такая грустная новость моя про огурец, который стреляет кишечником, она, по-моему, веселее была.
Ну вот огурцы выживут теперь. Я бы на позитивной ноте закончил. Мне очень понравился этот проект. Мне понравилось, что они смотрят, знаешь, как бы в обе стороны и в такие... прям какие-то крутые, мы мамонта сделаем. Вот я бы хотел увидеть мамонта, вот серьезно. Я бы даже его хотел увидеть, не знаю, сделали бы какой-нибудь заповедник в тундре, и пускай они там ходят, было бы круто. Я бы купил билет, поехал. Вот, но они еще и там просто лошадкам помогают лучше плодиться. Получается, значит, на два фронта работает. Возможно, благодаря именно таким людям этот mass extinction закончится, человеческий, и те, кто, опять же, через миллион лет будут смотреть, они такие, ага, началось, закончилось. Не страшно.
А не кажется, я сейчас пока тебя слушал, так подумал, интересно, что будет, если вот просто все виды продолжат вымирать, 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 и останутся, не знаю, там, 1000 или даже сотни, может быть, разных видов. А что тогда? Или, знаешь, люди начнут колонизировать другие планеты, будут с собой просто привозить на флешке ДНК других видов, и будут какие-то математически просчитанные системы, когда там так, берем 2 лошади, 2 вида лошадей, 3 вида травы... Ну, в общем, какая-то система там из 100 видов, условно, она будет разворачиваться, как, знаешь, докер-контейнер на другой планете. И все, это будет сбалансированная система, высчитанная математически, она не будет никак, будет стабильной внутри себя. Может быть, мы дойдем до этого, и это нормально, то, что сейчас происходит.
Однажды мы до этого точно дойдем, когда-нибудь там Солнце расширится и так далее. Но все космологи, которые спрашивают про колонизацию, господи, какого-нибудь Марса, они говорят, ну, вы знаете, терраформировать Марс гораздо сложнее, чем просто поправить ситуацию где-нибудь на Земле, даже в пустыне Сахара. Так что пока стоит заботиться о собственном доме.
Про Марс, да. Нет, заботиться нужно, развивать другие направления нужно, стремиться колонизировать нужно. Я думаю, просто везде, по всем направлениям надо дружно работать.
Работайте дружно. На этой, наверное, да. Вот теперь на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать. Заходите к нам в группу, смотрите видео со слизнями, отчеты по мороженому.
Да, обязательно посмотрите. Но не пытайтесь повторить.
Мороженое пытайтесь, слизней нет.
Всем пока.